Страница 204, пункт Юдалев. Альпизе в этом фарштейнте шайхусу митцвес гагер эйх цупратый митцвес шмита. Отсюда станет понятна также связь заповеди гагель с деталями, с частностями заповеди шмиты. Значит, на прошлом уроке мы с вами прояснили, на позапрошлом уроке мы поставили задачу понять, каким образом гагель является продолжением шмиты, также в том ключе, в котором основным содержанием шмиты является заявление власти Всевышнего надо всем миром, как бы напоминание и раскрытие власти Всевышнего над всем сущим, которое должно быть привлечено в последующие 6 будних лет. И вот в этом Гагель придает дополнительное ускорение как бы процессу. Мы с вами задались целью понять, каким образом в Гагеле это проявлено. Для того, чтобы это понять, мы детализировали вот это вот содержание, то есть обсудили то, каким образом основная идея Шмидта в самой Шмидте раскрывается. Выделили 3 момента. Власть Всевышнего, то, как Шмидта раскрывает власть Всевышнего над самим человеком, над землей и над имуществом человека. И проговорили то, как каждая из этих деталей, каждый из этих моментов в Шмидте, он дает возможность какую-то идею, ну, вот, какое-то представление об истинном положении вещей в мироздании, о том, что Всевышний властвует над человеком, властвует над всем материальным, включая над природой, над миром, природой, законами природы. Интересный хидуш, который Ребе даже выделил в отдельный пункт, если вы помните, то, что Всевышний, несмотря на то, что, там, скажем, обусловив урожай и дав человеку возможность собрать урожай и наделив его определенными правами на этот урожай, все равно продолжает являться подлинным хозяином этого урожая и всего, что есть у человека. То есть даже что-то приобретя, человек на самом деле не является настоящим хозяином того, что привык называть, может быть, в обычные годы собственного имущества, а он является всего лишь посланником Всевышнего по реализации того, что ему дано как бы в залог. Помните, там вопросительный знак был непонятный. По реализации этого в соответствии, согласно воле настоящего хозяина. То есть он такой вот наместник над этим, поставленный Всевышним, над этим сегментом мироздания, который вот с ним связан, который к нему имеет отношение, в котором он может что-то выделить как свое, но в 7-й год ему напоминает, что на самом деле это не так уж прямо-таки свое. И вот теперь, говорит Ребе, мы сможем, проговорив эти моменты, предварив свои рассуждения вот, по прошлым урокам, теперь мы сможем показать, каким образом в Гагеле раскрываются те же самые детали, как с Гагелем связаны, или Гагель как связан с деталями года Шмидты. Дертойхен фун драйн йоним анал. Содержание 3 вышеупомянутых моментов. Швидта зоодам, швидта зоорес, он дос воспирис швидзайн, хевкер лаколь. Отдых человека, раскрытие власти над человеком. Отдых земли, раскрытие власти над миром, природой, законами природы. И то, что плоды швииса, они представляют собой гефкер. То есть, несмотря на то, что человек уже получил этот урожай, и вроде бы как является его полноправным хозяином, но нет, вот он в 7-й год, он должен этот урожай обобществить совершенно, не имеет права проявлять на него какие-то особую свою власть, распоряжаться этим урожаем. Урожай принадлежит всем, плоды 7-го года принадлежат всем. Зайн эвкалаколь. Воздрикен ойс дебалус, воздрикен ойс дебалус шилакош бэлэфенодам эрец вэхуки атэйва он нихсэйодам, которые, соответственно, выражают власть Всевышнего, собственность Всевышнего на человека, землю, законы природы и имущество человека. Издер хейлик атойхен фунди паршиеса велхамилейнт бэгагель. Представляют собой, все эти частности представляют собой, в скобках Ребе отмечает, часть содержания тех разделов, которые читаются в Гагель. Мы с вами, ну, на самом деле, еще два урока на позапрошлом уроке, мы с вами закончили, поставив вопрос о том, как же Гагель связан со Шмитой в этом ключе, мы предположили, что поскольку в самом тексте мы не находим выражения такой связи, по всей видимости, связь Гагеля с этими, с вот этой вот стороной седьмого года, как бы, мы занимались в начале беседы другой стороной, она лежит на уровне содержания тех отрывков, которые король зачитывает еврейскому народу во время, собственно, самого ритуала Гагеля. И вот сейчас к этому вернулись, к этой идее, сейчас мы это проговорим. Парша Шма, раздел Шма, Шма и Соль, Вегой им Шоме, Асер та Асер и Ки Сехалела Асер. Значит, Ребе выделяет из шести упомянутых выше кусочков, отрывков, четыре. Да? Шма, Вегой им Шоме. Это известные, знакомые нам отрывки, потому что мы их читаем ежедневно минимум по три раза. На самом деле, большее число раз. Это первый и второй отрывок Шма. Дальше. Асер та асер и кисахал ле асер. Это отрывки, связанные с майсером. Асер та асер. Отдели десятину. Кисахал ле асер. Когда закончишь отделять десятину. Ин паша Шма редзих вегендер авейдеру хонис фунаидн. Кабула сой малху шамаем лиму датыры киев мамитсвост фильм мезуза воздосы с бегетом цумешт нынен анал ин шмита. Швита зоодом. Первый из этих разделов, раздел Шма, в чем его содержание? Он говорит о духовной работе еврея, если в целом пересказать этот раздел. Принятие иго царства, ярма царства небес, с которого начинается любое служение, и с которого начинается вообще, в принципе, с которого начинаются взаимоотношения между человеком и Всевышним. Принять на себя ярма Царства Небес, это, собственно, фраза Шма Исроэль, Авай Лукейну, Авай Эйхот. Дальше. Изучение Торы, Вышнантам Леванеху. Выполнение заповедей, Тфилин и Мезуза. Воздосы, это соответствует, чему это соответствует? Ну, нетрудно догадаться, что это как раз и есть выражение, это описание того, в каких взаимоотношениях должен находиться человек со Всевышним, в взаимоотношениях вот подчиненности, рабской подчиненности. То есть человек должен ощущать вчерашний урок, да, во время будних работ, во время будних лет, человеку свойственно забывать о том, что он на самом деле сотворен только для того, чтобы служить Всевышнему, потому что он занимается своим пропитанием. Он занимается, он работает, как бы он может свою деятельность по добыче пропитания воспринять в итоге, отвлекшись от взаимоотношений своих со Всевышним, он может воспринять как работу на себя. То есть, что вот он себя обеспечивает, это он работает на себя. На самом же деле, человек сотворен только для того, чтобы служить Всевышнему, и его деятельность по добыче собственного пропитания и все его действия, направленные в сторону там, обеспечения и там, упорядочения своей жизни вокруг своего быта, там, не знаю, жизни вокруг себя, жизни своей семьи, они на самом деле являются продолжением, развитием служения Всевышнему. То есть, являются выражением тоже того, что я сотворен только для того, чтобы служить Всевышнему. Человеку свойственно об этом забывать, поэтому раз в 7 лет Всевышний дает ему приказ и так далее. Ну вот, так раздел Шма, он и говорит о том, вот об этой идее, что человек обязан понимать, что главным в его жизни является вот это вот духовное служение, там, скажем, изучение Торы, выполнение заповедей. Швитас, о, так, воздосис, бегет, муцумеш, нынен, анал, это соответствует первой идее из перечисленных выше на прошлом уроке, в Шмите. Швита за отдыхом, отдых человека, то есть то, что ну, уже оговаривали, то, что это не совсем отдых, а прекращение вот именно деятельности, связанной с материальным там, обеспечением, с материальными нуждами. Кидеер зол кенен зайн пону эйвцу, эйвцу обгебн зих, мит иньоним рухнием канал. Вот в Шмиту он должен себя освободить от всего остального, да, Всевышний запрещает ему заниматься многими работами. Ну, вот в идее Шмидта в том, что он должен освободить себя полностью от каких-то материальных, вот, максимально, во всяком случае, полностью освободить себя в материальном мире довольно трудно, от всяких материальных хлопот и забот, и вот заниматься, реализоваться в служении Всевышнему в чистом виде. В том виде, в котором это вот, предусмотрено, в котором это подразумевает, ну, в каком-то смысле, даже отрыв от мира. Что неправильно, если это является основным флагом служения. Как бы, но, тем не менее, вот должен быть момент в жизни такой, когда человек оторван от материальности. И раздел Шма, он это закрепляет, он это провозглашает тоже. Говорит именно об этой форме служения. «Ин паршес выгоим шуме, рэдзих виду шма шуме тишмю геймер, извену сатим тарцихам бииты геймер, вусавтут гонхо геймер». В разделе «Выгоим шуме» говорится, помимо, кстати говоря, там, моментов, которые тоже упоминают о духовном служении, помимо этого говорится, значит, если вы меня послушаетесь, то «выносатим тар арцихем биитой», то дам я дождь земли вашей в срок его, «выосавтут гонехо», и соберешь ты хлеб свой и так далее. Он «эйв хасбешолым висартым геймер», а если, не дай бог, вы отклонитесь от такого, от своего еврейского пути, «извелой ие геймер», «ваадумолыси тен геймер», то тогда у вас будут вот именно возникнут материальные проблемы, не будет там, будет засуха, земля не даст своего урожая и так далее. «Дос из мадгеш вавидрейбиште риздар балабайс эйв хуки атейва», ну, естественно, это соответствует второму моменту, отмеченному на прошлом уроке, то есть власти Всевышнего над мирозданием, над законами, над природой, над законами природы, над тем, что происходит в материальности мира. «Ундерфар из дигашмюс фунаид вусавтут гонхо геймер», и по этой причине материальность еврея, соберешь хлеб свой и так далее, «вусавтут гонхо» тоже из второго раздела. «Обхангеки нитн харишев изрешил одам нор иншуме тишмел мисвисай». По этой причине, то есть, ну, и второй раздел Шма, он фактически, другими словами, проговаривает ту же мысль, которую мы с вами озвучили на прошлом уроке. Всевышний перед седьмым годом заявляет евреям: а если вы спросите, а что ж мы будем есть, если мы не будем пахать и сеять, так вот, это моя проблема. Это я дам благословение свое, и земля даст вам урожай надприродным образом, без всякой пахоты и сева, она даст вам все, что необходимо для того, чтобы прожить, может быть, даже и 3 года, вот, включая Йовель. Ну. И второй раздел Шма, он нам сообщает то совершенно то же самое. То есть он тоже нам говорит: прими, возьми себе в голову, да, так зачем, мы вчера сказали, зачем это нужно? Вот раз в 7 лет Всевышний дает еврею прочувствовать то, что на самом деле его результаты его материального труда, они являются на самом деле не совсем результатами его материального труда. То есть это благословение Всевышнего одевается в обычной, в будней форме, в результаты его материального труда, в его пахоту и сев. Но на самом деле от пахоты и сева не так много зависит, и могут развиваться события иным образом. Вот ты не пашешь и не сеешь, и все равно тебе всего хватает. Вот второй раздел Шма нам заявляет идентичную совершенно идею, то есть заставляет еврея понять, что на самом деле его «восавтот гонехо», «соберешь ты хлеб свой», зависит не от пахоты и сева человека, но от «шумеа тишмо эмитсвисай», от «послушайтесь заповедей моих», если вы послушаете заповедей моих. «Ин ойс фолген де мебешнос родсен», то есть в повиновении воли Всевышнего. Если вы послушаетесь моей воли, в смысле будете подчиняться мне, то тогда все будет в порядке также и на материальном уровне. «Унди паршиес асер та асер вехисы халэла асер зайнен мадгеш виден и хосим фуниден зайнен баим виа пикоден фундемебешта». Ну, а разделы, которые связаны с майсером, с отделением различных, ну, не раз мы с этим сталкивались в наших рассуждениях и на утреннем Хасидусе есть достаточно большое количество обязанностей у еврея, связанных с отделением разных частей, получаемого им от его хозяйства. От зарабатываемых им средств, от взращиваемого им урожая, от животных, которых он, если он занимается скотоводством, то от животных, которых он растит и так далее. Вот все эти части урожая, которые он там урожая или приплода, или чего-нибудь там еще, шерсти от овец, денег заработанных, которые он отдает по приказу Всевышнего, они являются выражением, ну вот как раз, естественно, третьего момента, отмеченного нами на прошлом уроке, то есть выражением власти Всевышнего над его собственным вроде бы имуществом. То есть вот он вырастил, значит, вырастил стадо, от этого стада он должен отдать там первенцев скота, он должен отдать сначала стрижки, далее. То есть Всевышний напоминает ему о том, как бы, что на самом деле все это не ему принадлежит, так-то уж. Принадлежит все по-прежнему Всевышнему, он только вот, посланник, который вправе, и даже не только вправе, а обязан распоряжаться тем, что ему отдано под начало, для того, чтобы это реализовалось правильно, в согласии с волей настоящего хозяина. То есть то, как Рэбе здесь говорит, это еще раз, но уже без вопросительного знака, между прочим, то, как это у него в руках, это как будто отдано ему на хранение имущества, как будто это залог. «Ундеродом из мейвзейним нит банкниткин балабайса» — человек над этим не хозяин. То есть ему Всевышний вправе сказать: отдели десятую часть от этого и отдай там, и распоряжается, вот, отдели десятую часть и отдай коину, я ему обещал. То есть это я забираю в свою пользу, это мое, вот, я изымаю это, все остальное я тебе разрешаю этим пользоваться для своих нужд, а это я велю тебе передать коину, и человек обязан подчиниться, поскольку на самом деле то, что ему может представляться принадлежащим ему, на самом деле принадлежит Всевышнему. Воздос дригзи хейсин индем восахейлик фунзайн нехосим музер, музер аве гебн ацвейтен, что выражается в том, что, ну, то есть мы это уже проговорили, в общем, что выражается в том, что часть своего имущества он обязан отдать другому еврею, обязан отдать, в скобках Рэбе добавляет, другому еврею. Матни сани ему нафруши струмесу масрейс, к этому относятся дары бедным, дары нищим, ну, то, что мы называем сдокой обычно, отделение трумот и маасрот. Бедугма цуперешвиз, велхазайн хефер алакель. Понятно, что это прямая параллель, во всяком случае, в том ключе, в котором мы это обсудили на прошлом и на сегодняшнем уроке, это прямая параллель тому, той детали швиса, которая, согласно которой плоды седьмого года становятся зевкером, становятся, обобществляются. Человек отказывается, вернее, не отказывается, а даже иллюзии у него нет власти над этими плодами. Дерфарис мидернох мисаим мидер криес шепфун паршас маммелех. И по этой причине дальше чтение разделов, связанных с Гагелем, продолжается, завершается чтением раздела, посвященного королю. «Унуэгди криев унал и паршей саннал и с духом мелых». И более того, то есть не сюжет, не только сюжетно это чтение заканчивается чтением раздела, посвященного тому, что еврейский народ в результате должен поставить над собой короля, и вот этому королю подчиняться. А регламент этого мероприятия подразумевает наличие короля, который будет производить это чтение. Король, собственно, сам и читает эти разделы. «Вайл ди эмесе акора видероном вихола шерлой ун диганце брио зайна ниткин мициус мициус фарзих». Потому что подлинное постижение, подлинная акора, ну, знаете, мы с вами много достаточно, скажем, самых вов, говорим о разных аспектах постижения, понимания, там, осмысления каких-то моментов. Вот, как человек, мы неоднократно обсуждали возможность знать, но не понимать, или даже, может быть, понимать, но понимать в такой форме, в которой мы, знаете, по-русски скажем, но не дошло, до человека не дошло, не достучалась до него информация. Вот здесь слово «акора» подразумевает не просто знание, не просто то, что мы номинально знаем, что дело обстоит таким-то образом, а что мы это... эмоционально воспринимаем, мы это восприняли, усвоили эту идею. Да, акир — это узнавать, как мы человека, которого мы макирим, которого мы знаем, с которым мы знакомы, мы его узнаем на дальней дистанции, просто там по походке, скажем. Вот примерно так же и здесь. То есть, что на самом деле эмеса акора, то есть настоящее вот усвоение этой идеи, что все, что человеку принадлежит, что сам человек и все, что у него есть, и все творение, они не представляют собой отдельного существования, но раз гигацудумейбишна, все это принадлежит Всевышнему. Вертойвгитон дурдемелых, это все, вот это вот подлинное постижение этого реализуется через царскую власть. Ворум тавкиде и кори фунем мелех, поскольку основной функцией, скажем, короля еврейского, имеется в виду из цумамших заинцу, является привлечение он ин идн, привлечь к, в скобках Рэб добавляет, и в евреев, в еврея. Доминион функа была своего махуша маймуна рисовая, привлечь ему и в него принятие ерма Царства Небес и богобоязненность бисцум гергеш фун небесен битуль, вплоть до обеспечения полного битуля. Недавно как раз мы с вами поминали историю о том, как в Ешиве Томхит Мимим переживали по поводу свержения русского царя. На всякий случай напомню, там вот Ишива Томхит Мимим где-то там далеко в Любавичах, вернее, на тот момент она была в Ростове, да? Она была в Ростове, причем уже достаточно давно. Любавичский хасидизм и русская царская власть, где одно, а где другое, то есть какая связь. Происходит революция, свергается русский царь, и кто-то из Бохрим, кто-то из учеников Ешивы, он вот переживает по этому поводу, и там уж ему задают вопрос, а что, собственно, в чем проблема-то, какая нам-то разница, что-то там происходит в гойском мире, что-то происходит, там какие-то перевороты, нам-то что, мы сидим, учим Тору. Как мы будем постигать теперь царскую власть? Поскольку царская власть, это институт царской власти, это институт не специфически еврейский, а в определенном смысле это общая идея, которая, будучи зачатой где-то вверху, она реализовалась в мироздании, в наличии института царской власти, в том числе не еврейской царской власти. Они во многом подобны. И пока царская власть существовала, то есть где-то она существует еще, но вот далеко, и поэтому не очень понятно нам, скажем. На мой взгляд, действительно, людям, воспитанным там при советской власти и дальше, не наблюдавших никаких проявлений вот такой царской власти, действительно трудно понимать какие-то моменты, связанные с царской властью вот в рассуждениях, скажем, во внутренней Торе, в раскрытой Торе. Так вот, покуда царская власть была, так можно было на это посмотреть, человек обладал опытом и представлением о том, как взаимоотносятся народ и государь. Вот, а когда царя свергли, так теперь, как нам теперь понимать? Теперь надо, что вот это для нас стало чистой теорией. Чистая теория — это всегда плохо. В чем заключается функция еврейского царя? это трансляция царской власти Всевышнего еврея. То есть царская власть еврейская, она полномочна привести еврея к полному битулю, к полной самоаннулированности, к полному вот отказу от собственности даже на себя, тем более на свое имущество и на что, какой-то фрагмент мироздания, по отношению ко Всевышнему. В этом основная идея подлинного еврейского царства, в частности, в особенности царства дома Давида. «Возгитнитки нордфам фарамициюс хуцфам наибершн», то есть привести еврея к такому мироощущению, когда в нем, понятно, что мы говорим о некоторой идеальной идее, царства еврейские были разные и по-разному себя вели. Мы говорим сейчас о самой вот, об идеальном еврейском царстве, скажем, о царстве как идее. Ну вот, царство, еврейское царство, его основная функция – привести еврея к такому мироощущению, когда в мире не остается для еврея ничего, помимо Всевышнего. «Видерцем ацедек издосми ваэр беарука», как «цемах цедек» подробно объясняет в заповеди назначения короля, который мы, кстати говоря, не так уж через достаточно короткий срок займемся в Дерех Мицвесеха. Юд Бейс. Досы сейдер биур пними, воздер дин фунадайн швиз на хегес бог, ин шона шминис издавка, индем кециршель швиз, а йосе месой швиз. Если я правильно понимаю, Ребе полагает, поскольку до конца беседы остались буквально считанные абзацы, и Ребе занялся немножко другой темой. Я так понимаю, что он считает, ну, то есть, собственно, не только он считает, и мне тоже уже это, в общем, достаточно очевидно, что на вопрос о связи между Шмитой и Хагелем, и как они работают вкупе в плане трансляции в 6 будних лет, идеи совершенной власти Всевышнего над всем сущим, уже стало понятно. Ну, по-моему, да, вот как раз мы этому проработали совершенно полностью эту идею. Ну, понятно, что как в любой идее Торы можно двигаться и дальше при желании углублять, расширять и так далее. Но так вообще мы, в общем, мы проговорили, по-моему, примерно все. И теперь Ребе добавляет 12-й пункт. Это также является внутренним объяснением окончанию нашего комментария Раши. Помните, Раши там говорит уже, комментарий Раши мы давно не вспоминали на этот стих, но, наверное, он все-таки еще в памяти остался, хотя бы частично. Раши там объясняет, почему этот момент времени называется сроком Шви, сроком 7-го года, хотя это уже 8-й год вроде бы, по любым показателям, а также первый год наступившей Шмиты. Потому что 7-й год, еще законы 7-го года справляются, иншона шминис в этом 8-м годе, то есть в 7-й год он не то, что незримо присутствует. Помните, мы там говорили о том, что идея 7-го года, она просачивается туда дальше, в 8-й год, на самом деле, и дальше, на все 6 будних лет, в следующий 7-летний цикл. Так вот, не только незримо присутствует, а она вполне себе зримо и осязаемо присутствует, обуславливая определенные законы, то есть, там, ну, скажем, вот, жатва продолжает быть запрещенной, несмотря на то, что 7-й год вроде как вот, там, по будильнику закончился, то есть Рош ха-Шана справили 8-го года, и вроде как другой год уже нет, продолжают справляться те же самые сельскохозяйственные законы на исходе 7-го года. Диакора. Восменем тароис фун швитас гоорец. То узнавание, то, что вот сейчас мы слово «акура» обсуждали чуть выше, то узнавание, то усвоение, то, что мы выносим из «швитас гоорец», из «почивания земли». Второй момент из тех деталей «швиеса», которые мы отметили на прошлом уроке. «Аздрэйбиштар избала байс эйферес вахуки атэйва». То, что Всевышний является хозяином над землей и законами природы – он сайви видо иншме иншона ашминис. Из сайви видо иншона ашминис продолжается, как присутствует, также и на восьмой год. А вайлмест нох ундерхайс эйхил из фундер твуя. Потому что мы продолжаем есть, продолжаем, ну, физически, продолжаем питаться той пищей, тем урожаем, который был посеян на шестой год предыдущего семилетнего цикла. Видер посук зокту зратам из ашона ашминис, ваахалтам минатвуя ешон ад шона адшиис. Как пасук продолжает, пасук, цитированный нами на прошлом уроке, насчет того, как вот, а как разбираться, а как же жить, если не пашут, не сеют, а тут и седьмой год, и еще и восьмой год, в смысле год Йовель, и там, что, как же быть. И Всевышний говорит, я дам свое благословение, земля взрастит там нам на три, на, аж на три года. Вот в восьмом году вы посеете, и будете есть, а будете есть старое, в смысле, вот еще тот, то, что взрастил шестой год предыдущего цикла, будете есть старое до девятого года. Мезетн и нир беголу и бирхасашем, то есть в этом самом восьмом году продолжает быть видна, и может быть даже в каком-то плане, в большем раскрытии, потому что то, что земля произвела, ну, мы уже это обсуждали еще, по-моему, на позапрошлом даже уроке, то, что земля произвела урожай вот таким вот немыслимым образом, так, что его хватает на то, чтобы не сея, не паша, не сея, можно было существовать безбедно и сыто вплоть аж до девятого года, это понятно, что становится еще более очевидным именно в восьмой год. Помните рассуждение о ханукальном светильнике, что вот по мере того, как время длилось и масло все не кончалось, чудо становилось все более и более очевидным, одна из позиций. Так вот, в данном случае примерно то же самое. «Мезет ныр беголу и бирха зашем», то есть мы видим в раскрытой форме благословения Всевышнего. «Лейтейва горес кензинидзайн бешона ашминис», то есть с точки зрения природы, вот такого благополучия, если я правильно понимаю, в восьмом году не могло быть, если мы никак не сеяли, не пахали в седьмом. «Кедея аз мизолый гобн индер шон ашминис гуфа диакора», для того, а зачем это? Для того, чтобы мы на восьмой год тоже обладали вот таким вот узнаванием, осязаемым постижением. «Аздер одам выхол шерлой гихерцун мейбешн», что того, что человек и все, что ему принадлежит, оно принадлежит на самом деле Всевышнему. «Из додер цвейтер инен шона ашминис». Вот в этом есть второй момент восьмого года. «Азадайн швиис нэгэгэс бобы кацыршль швиис», что еще седьмой год, которая еще одна идея восьмого года отдельная, если я правильно понимаю, вторая идея восьмого года, которую Раши описывает как седьмой год еще практикуется, наверное, так надо переводить, в него, в смысле в восьмой год, в жатве седьмого года, айойцин мецоешвиз, которая выходит туда вот дальше за исход седьмого года. А зейхин шон ашминис, также в восьмой год, из дородом ниткин балабайсом и вдеркоцер, он продолжает быть лишен вот такого даже иллюзии собственности, иллюзии прав, скажем, Баалус, да, он является Баалабайс, у него изымается даже иллюзия прав на вот эту вот сжинаемый урожай, возле фунзайн соды, который вроде бы как вырос на его поле, в скобочках Рэба подчеркивает. У Вимейла и Мизер Маргишу Макер Вибидос Гигер Демейбершн, само собой разумеющимся образом, он представляет, он ощущает, как это принадлежит Всевышнему. То есть, вот это, ну, наверное, это все-таки прибавление к предыдущей идее, дополнение, скажем. То есть, не только с точки зрения идейной, скажем, не только с точки зрения вот этих содержания отрывков, зачитываемых королем, там, личности короля самого, связь наблюдается между седьмым годом и Гагелем. А Гагель и восьмой год – это у нас как бы в комплекте, насколько я понимаю. А в том, что восьмой год на самом деле является продолжением во многом седьмого года, вот таким вот, в нем есть много следствий восьмого года. То, что Раша отмечает, как жатва седьмого года, выходящая на исход, за его исход туда в восьмой год, продолжает, в течение нее продолжают соблюдаться законы седьмого года, и еще мы добавили к этому от себя уже, вообще восьмой год едят то, что было посеяно в седьмой, посеяно в шестой, потому что в седьмой не пашут, не сеют, вот на восьмой засевают, и в результате к девятому получают урожай. То есть это еще дополнительно, это тоже озвучивает, проясняет для нас то, что все, что есть в мироздании, принадлежит Всевышнему безраздельно совершенно. Увимейла бишас эс издерзман ва венес филзих амейн фон тойх ныне нашмита. И само собой разумеющимся образом, в то время как ощущается, то есть вот это время восьмого года становится временем, когда ощущается содержание седьмого года. Как в том, что мы видим. Что также в это время Всевышний кормит людей. Также и в том, что человек ощущает. Фарзих, что он не представляет собой отдельного существования, самостоятельного, вот такого, в полной мере свободного существования, скажем. Вайлнзайн нейгенем соде изим дем дерлоб геворн цуфирнзих виаба алабайс, потому что даже на собственном поле ему приходится вести таким образом, как Всевышний ему приказывает. Он не может проявить свое, там, значит, запереть все ворота, поставить изгородь с колючей проволокой, там, запретить им, людям, скажем, брать плоды со своего поля, потому что в этот момент, кстати говоря, вот это я не очень понял. Сейчас разберемся. Ну, во всяком случае, Рэбе так пишет, что «Вайлен за Нейгеном Сода» также на его поле ему не дозволено вести себя как Баалабайсу. Наверное, в том смысле, что жатва ему продолжает быть запрещенной. Нет, закрыть входы и выходы, по-моему, он может все-таки в этот момент. Точно не буду гадать. Из демолт дипасики цайт, аз дикри запаршит фун Гагель, дурхн мелезум, загобна пнимис дики виркунг, эйвди вайтер дики шейшоним. И вот это подходящее время, то есть и именно поэтому этот момент восьмого, в максимуме своем, это именно в начале восьмого года, хотя из того, что мы сказали выше, понятно, что подобная ситуация, ну, в каких-то моментах, скажем, в том, что человек питается урожаями, питается плодами того, что он посеял еще в шестой год, продолжается дальше. Так вот, в максимуме своем эта идея выражена именно в начале восьмого года. Это подходящее время для зачтения вот этих вот разделов Гагеля королем. Дурхмелех золгоб на пнимизике таким образом, чтобы это оказало внутреннее воздействие эйвди вайтердике шейшоним на последующие 6 лет. Бизас веломду лиеро эсава эликехем кола и мима шератем хаим алу адамо, вплоть до того, в чем должно выразиться воздействие Гагеля в общем, то, что мы цитировали каком-то из первых уроков, и научатся бояться Бога Всесильного, и научитесь бояться Бога Всесильного вашего все дни, которые вы живы на земле.